Великая Матерь, Радж, Раджасвари, Всемогущая Матерь, тебе поет индус древности и индус наших дней, тебе женщины приносят золотые цветы, и у ног твоих освещают плоды, укрепляя ими очаг дома. И, помянув изображение твое, его опускают в воду, дабы ничье нечистое дыхание не коснулось красоты мира. Тебе, Матерь, называют место на Белой горе, никем не превзойденное. Ведь там встанешь, когда придет час крайней нужды, когда поднимешь десницу твою во спасение мира, и, окружася всеми вихрями и всем светом, станешь как столб пространства, призывая все силы далеких миров. Разрушаются старые храмы, раскалываются колонны, и в каменных стенах впились снаряды недругов. В Гоа приставали португальские корабли. На высоких кормах каравел золотом сверкали изображения Мадонны, и ее великим именем посылались ядра в святилище древности. Португальскими снарядами раздроблены колонны элефанты. «La Virgen de los Conquistadores» — изображение Девы Марии, покровительствующей испанским завоевателям-конкистадорам. В Севилье, в Альканзаре, есть старая картина Алексо Фернандеса, носящая это название. В верхней части картины в сиянии облаков небесного цвета стоит Пресвятая Дева с кроткой улыбкой, и под ее широким плащом собрана и охранена толпа завоевателей. Внизу волнуется море, усеянное галеонными и каравеллами, готовыми к отплытию в далекие страны на чужие земли. Может быть, это те же корабли, которые будут громить святилище элефанты, и кроткой улыбкой все благая дева провожает завоевателей, точно и она сама с ними восстала на разрушение чужих накоплений. Это уже не грозный Илья-пророк или мужественный Михаил, постоянные воины, но сама кроткая, подвигнута в народном сознании к бою, точно бы матери мира достойно заниматься делами человекоубийства. Мой друг возмущается. Он говорит: «Посмотрите, вот одна из самых откровенных картин. Читайте в ней всю современную психологию. Посмотрите на это самомнение. Они собрались захватывать чужое достояние и приписывают Богоматери покровительство их поступкам. Теперь сравните, насколько различно настроение Востока, где благая Куанин закрывает своим покрывалом детей, защищая их от опасности и насилия. Другой мой приятель защищает психологию Запада и тоже ссылается на изображение, как на истинный документ психологии каждой современности. Он напоминает, как в картинах Сурбарана или Холбейна Пресвятая Дева закрывает своим покрывалом верных к ней прибегающих. Из изображений Востока он приводит на память страшных идамов, рогатых, увешанных ужасными атрибутами. Он напоминает о пляске дурги на человеческих телах и об ожерельях из черепов. Но носитель Востока не сдается. Он указывает, что в этих изображениях нет личного начала, что кажущиеся страшные признаки есть символы необузданных стихий, зная силу которых, человек понимает, что именно надо ему одолеть. При этом любитель Востока указывает, что элементы устрашения применялись всюду, и не меньшее пламя, и не меньшие рога демонов изображались в аду на фресках Орканьи во Флоренции. Всякие ужасы в изображениях Босха или сурового Гриневальда могут поспорить со стихийными изображениями Востока. Любитель Востока ставил на вид так называемую Турфанскую Мадонну и предполагал в ней эволюцию богини Маричи, которая, будучи раньше жестокой пожирательницей детей, постепенно превратилась в заботливую хранительницу их, сделавшись духовной спутницей Кувера, бога счастья. Вспоминая об этих благих эволюциях и добрых стремлениях, было указано на обычаи, до сих пор существующие на Востоке. Ламы всходят на высокую гору и для спасения неведомых путников разбрасывают маленькие изображения коней, далеко уносимые вихрем. В этом действии есть благость и самоотречение. На это любителю Востока было сказано, что Прокопий праведный в самоотверженности отвел каменную тучу от родного города и всегда на высоком берегу Двины молился именно за неведомых плавающих. И было указано, что и на Западе многие подвижники променяли, подобно Прокопию, свое высокое земное положение на пользу мира. В этих подвигах, в этих актах молитв за неведомых, за несказанных и неписанных, имеется тот же великий принцип анонимности, того же познания приходящих земных воплощений, который так привлекателен и на Востоке. Любитель Востока подчеркивал, что этот принцип анонимности, отказа от своего временного имени, такое начало благостного, безвестного даяния, на Востоке проведено гораздо шире и глубже. При этом вспомнили, что художественные произведения Востока почти никогда не были подписаны, так как даяние сердца не нуждалось в сопроводительной записке. На это ему было замечено, что и все византийские, старые итальянские, старые нидерландские, русские иконы и прочие примитивы также не подписаны. Личное начало стало проявляться позже. Заговорили о символах всемогущества и всеведения, и оказалось опять, что те же самые символы прошли через самые различные сознания. Разговор продолжался, ибо жизнь давала неиссякаемые примеры. На каждое указание с Востока следовал и пример Запада. Вспомнили о белых керамиковых конях, которые кругами до сих пор стоят на полях Южной Индии и на которых, как говорят женщины, в тонких телах совершают полеты. В ответ встали образы валькирии и даже современное выделение астральных тел. Вспомнили, как трогательно женщины Индии украшают каждый день порог своего дома новым узором, узором благополучия и счастья. Но тут же припомнили и все узоры, вышитые женщинами Запада во спасение дорогих их сердцу. Вспомнили великого Кришну, благого пастуха, и невольно сравнили с древним образом славянского Леля, тоже пастуха, сходного во всем с индусским прототипом. Вспомнили песни в честь Кришны и Гопи и сопоставили их с песнями Леля, с хороводами славян. Вспомнили индусскую женщину на Ганге и ее светочи во спасение семьи и сопоставили с венками на реке под Троицын день, обычаем милым всем славянским арийцам. Вспомнили заклинания и вызывание колдунов Малабарского берега и совершенно такие же действия и у сибирских шаманов, и у финских ведьм, и у шотландских ясновидящих, и у краснокожих колдунов. Ни океаны, ни материки не изменяли сущности народного понимания сил природы. Вспомнили тибетскую некромантию и сопоставили с черной мессой Франции и с сатанистами Крита. Противопоставляя факты, незаметно начали говорить об одном и том же. Кажущиеся противоположения оказались совершенно одинаковыми ступенями различных степеней человеческого сознания. Собеседники изумленно переглянулись. Где же этот Восток и где же этот Запад, который так принято противопоставлять? Третий, молчаливый собеседник, улыбнулся. А где же вообще граница Востока и Запада? И не странно ли, что Египет, Алжир и Тунис, находящиеся на юг от Европы, в общепринятом представлении считаются уже Востоком, а лежащие от них на восток Балканы и Греция оказываются Западом? Припомнилось, как, гуляя по берегу океана в Сан-Франциско с профессором литературы, наблюдая солнечный закат, мы спросили друг друга: где мы, наконец, находимся? На крайнем Западе или на крайнем Востоке? Если Китай и Япония по отношению к Ближневосточной Малой Азии уже считаются Дальним Востоком, то, продолжая взгляд в том же направлении, не окажется ли Америка с ее инками, майями и краснокожими племенами Крайним Востоком? Что же тогда делать с Европой, которая окажется окруженной востоками с трех сторон? Припомнили, что во время русской революции финны считали Сибирь своею, ссылаясь на племенные тождества. Припомнили, что Аляска почти сливается с Сибирью, и лик краснокожего в сравнении со многими монголоидами является поразительно схожим с ликом Азии. Как-то случилось, что на минуту все суеверия и предрассудки были отставлены противниками. Представитель Востока заговорил о старучице православной церкви, и представитель Запада восхищался образами многорукой, все помогающей Куанин. Представитель Востока говорил с почитанием о золототканном платье итальянской Мадонны и чувствовал глубокое проникновение картин Дуччо и Фра Анджелико, а любитель Запада отдавал почтение символам всеокой, всезнающий Дуккар. Вспомнили о всескорбящей, вспомнили о многообразных образах всепомогающей и вседающей, вспомнили, как метко вырабатывала народная психология иконографию символов и какие большие знания остались сейчас нечеткими под омертвелой чертою. Там, где ушло предубеждение и забылся рассудок, там появилась и улыбка. Как-то облегченно заговорили о матери мира. Благодушно вспомнили итальянского кардинала, который имел обыкновение советовать богомольцам: «Не утруждайте Христа Спасителя, ибо он очень занят, а лучше обращайтесь к Пресвятой Матери. Она уже передаст ваши просьбы куда следует». Вспомнили, как один католический священник, один индус, один египтянин и один русский занимались исследованиями знака креста, и каждый искал значение креста в свою пользу, но с тем же всеобъединяющим смыслом. Вспомнили мелькнувшие в литературе попытки объединения слова «Христос» и «Кришна», и опять вспомнили об Иосафе и о Будде, но так как в этот момент всеблагая рука Матери Мира отстранила все предубеждения, то и беседа протекала в мирных тонах. Любители Востока и Запада вместо колючих противопоставлений перешли к строительному восстановлению образов. Один из присутствующих вспомнил рассказ одного из учеников Рамакришны, каким почитанием пользовалась жена Рамакришны, которую по индусскому обычаю называли матерью. Другой распространил значение этого слова к понятию «материя матрикс». Образ матери мира, Мадонны, матери Кали, преблагой Дуккар, Иштар, Куанин, Мириам, Белой Тары, Радж, Раджесвари, Неука — все эти благие образы, все эти жертвовательницы собрались в беседе как добрые знаки единения. И каждая из них сказала на своем языке, но понятном для всех, что не делить, но строить нужно. Сказала, что пришло время Матери Мира, когда приблизится к Земле высокие энергии, но в гневе и в разрушительстве эти энергии вместо сужденного созидания дадут губительные взрывы. В улыбке единения все стало простым. Ореолы Мадонны, такие одиозные для предубежденных, сделались научными физическими излучениями, давным-давно известными человечеству аурами. Осужденные рационализмом современности, символы из сверхъестественного вдруг сделались доступными исследованию испытателя. И в этом чуде простоты и познания наметилось дуновение эволюции истины. Один из собеседников сказал: «Вот мы говорим сейчас о чисто физических опытах, а ведь начали как будто о матери мира». Другой вынул из ящика стола записку и промолвил: «Современный индус, прошедший многие университеты, обращается так к великой матери, самой Радж Раджесвари: если я прав, матерь, ты все, кольцо и путь, тьма и свет, и пустота, голод и печаль, и бедность и боль, от зари до тьмы, от ночи до утра, и жизнь и смерть, если смерть бывает, все есть ты. Если ты все это, тогда и голод, и бедность, и богатство только приходящие знаки твои. Я не страдаю, я не восхищаюсь, потому что ты все, и я, конечно, твой. Если ты все это показываешь смертным, то проведи, Матерь, меня через твой свет к нему, к великой истине. Великая истина нам явлена только в тебе. И затем вергни куда хочешь мое бренное тело или окружи его золотом богатства. Я это не буду чувствовать, ибо с твоим светом я познаю сущее, ибо ты есть сущее, а я твой, значит, я в истине». Третий добавил: «В то же время на другом конце мира поют: Матерь света в песнях возвеличим. А старые библиотеки Китая и древние среднеазиатских центров хранят с далеких времен гимны той же Матери Мира. На всем Востоке и на всем Западе живет образ Матери Мира, и глубоко значительные обращения посвящены этому высокому облику. Великий лик часто бывает закрытым, и под этими складками покрывала, сияющего квадратами совершенства, не кажется ли тот же единый лик, общий всем Матери Сущего? Мир миру».